Всех сердечно приветствую, братья и сестры, всех присутствующих. Зовут меня Андрей, фамилия моя Гам. Живу я в городе Отрадный, Самарская область. Звучное такое название у нашего города. Хотя не все отрадно там. Тоже люди грешат. Но отрадно то, что там есть церковь. Есть те, которые служат Богу, отрадно. Наша церковь принадлежит к Уральскому объединению. Уральское объединение, оно большое. С юга на север, наверное, где-то может быть 3-4 тысячи километров. С запада на восток 2000. Ну, примерно вот такая география. Входит в наше объединение две области Казахстана. Актюбинская область и Западно-Казахстанская или Уральская области. Я как-то был в одном собрании необычном. Это от Актюбинска в степь, может быть, километров 120-130. Там две казахские семьи верующие. Для нас, для гостей, нашли стульчики, усадили нас на стулья. А так, для детей и для других посетителей, просто постелили коврик на пол, они склонились на коленочки и просидели так 2 часа и внимательно слушали. Мне было очень приятно, думаю, какие хорошие детки. Как внимательно они слушают Слово Божие. Друзья дорогие, но не просто внимательно послушать, но и сердцем откликнуться, и сердце раскрыть для Слова Божия. В братстве мое служение во многом связано с молодежью. И я бываю в разных местах, на молодежных общениях или в молодежных лагерях. В прошлом году я побыл в Восточной Сибири, в молодежном лагере. Он проходил в горах, там Саянские горы. Такое прекрасное место они выбрали, поляночка среди леса, речка рядом, скалы здесь рядом, на другой стороне речки. И когда мы ехали туда или обратно, я уже не помню, брат останавливает машину, говорит: я вам сейчас покажу необычное такое чудо природы или чудо Божьего творения. Показывает нам подальше, на хребте горном, как будто человек лежит. Вот одна скала, как будто лицо, вот нос, все, как будто вот человек лежит, потом грудь идет, потом ноги, и даже пальцы ног торчат вот так. Лежит человек. Называется это место «Спящий Саян». А я потом подумал, сколько над этим спящим Саяном пролилось дождей, солнышко его согревало, гром громыхал над ним, ветры проносились, а он как спит себе, так и спит. И годы 2, и столетия, и тысячелетия спящий Саян. И думаю, а иногда в наших собраниях такие спящие Саяны есть. Приходят в собрание, слушают проповедь, пение, благодать Божия проносится над ними, они как спали, так и спят. С холодными сердцами, и ничего у них не дрогнет, и Бог их уже трясет, где-то гром громыхает, а они не пробуждаются и не пробуждаются. И как плохо, друзья! Дал бы Бог нам милость, чтобы открытые сердца иметь для Его Слова. Я прочитаю один текст из Евангелия от Луки. Из Евангелия от Луки мы прочитаем из 22 главы, с 28 стиха. Я прочитаю до 32 стиха. Иисус Христос говорит своим ученикам: «Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Мы слышали, братья и сестры, дорогие все слушатели, о путях. Мы все на пути, на жизненном пути. И наша цель – дойти. А куда мы дойдем, друзья? Какая наша цель? Дойти до неба, до неба. Когда народ израильский шел по пустыне, вышел из Египта, у него была цель дойти до земли ханаанской. Друзья дорогие, все дошли? Далеко не все. Там в пустыне остались гробы прихоти, где похоронили прихотливый народ. Вот те, которые по своим прихотям жили. Я этого хочу, я мясо хочу, мясо дай, того дай, другого дай. Вот египетских кушаний захотелось. Они все там лежат в пустыне, не дошли, не дошли. Не дошли мятежные люди, которые восстали против Моисея и Аарона. Тоже они там в пустыне лежат. А знаете еще, кто не дошел? Не дошли и неверующие люди, которые не веровали, не доверяли Богу. Друзья дорогие, это были образы для нас, для нас. Иисус Христос здесь говорит ученикам Своим, что Он имеет для Своих верующих удивительное завещание. Я как-то с одним братом был в одной церкви. Он говорит: а такое простое собрание, простое. Говорит: братья и сестры, сегодня сюда собрались на это собрание самые богатые люди в этом городе. Да какие мы богатые, одежда простая и простая обстановка. Самые богатые. Мы имеем на руках завещание, подтвержденное самим Господом: «Я завещаю вам царство». Друзья, кто-то в вашем городе имеет такое завещание? Кто-то имеет завещание на дом, кто-то имеет завещание, может быть, на какую-то фирму или что-то там еще. Но иметь завещание на царство – это только верующие имеют, верующие. А вот чтобы вера не оскудела, и дойдут, и сегодня дойдут верующие, братья и сестры, верующие. И чтобы эта вера не оскудела, Иисус Христос когда-то молился за Петра: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, а ты, обратившись, и братьев поддержи, и братьев укрепи в вере». Вообще, братья и сестры, я так размышлял, если бы была какая-то мерка, и померить бы у нас у всех веру, как бы мы выглядели, как бы мы выглядели, если бы приставить какой-то мерке, и какая у нас вера. Есть разные выражения в Библии в отношении веры. Ну, допустим, первое – неверующий. Ну, вообще нет веры, да, неверующий. Неверующие. Ну, сегодня, друзья, в основном люди считают себя верующими. Даже в нашем государстве. Настоящих атеистов, которые говорили бы: я вообще ни во что не верю. Ну, друзья, таких, может быть, и редко встретим. Но, друзья, Иисус Христос даже Фоме, своему ученику, говорит: не будь неверующим, не будь. Друзья, совсем нет веры, да неверующий, неверующий. Следующая ступень – маловерный. Зачем ты усомнился? Ну, немножечко веры, чуть-чуть. Следующее – будь верующим, верующим. Еще одна ступень повыше. А вы помните, кому Христос говорит: «Велика вера твоя»? Женщине хананьянке, да? Женщина, велика вера твоя, велика. Братья и сестры, как у нас с нашей верой сегодня? Как выглядит дело? Чтобы не оскудела, то есть, чтобы она не стала меньше, 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 Иисус Христос говорит: Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Будут ли там настоящие верующие? Я не говорю о том, о тех людях, которые признают существование Бога, признают, что там где-то на небе есть великий Бог. Друзья, не об этом. Настоящие верующие – это те, которые верою принимают обетование Божие, которые доверяют Богу, верят Ему, доверяются Ему. Друзья дорогие, Иисус переживает, чтобы вера не оскудела. И я думаю, сегодня нужда в этом не менее нужды. Нужда в этом, чтобы молиться друг за друга, молиться за себя, чтобы не оскудела вера твоя. А вообще, друзья, от чего зависит уровень веры? Как бы достигнуть того, чтобы достичь вот такой высоты, чтобы Иисус мог сказать: «Велика вера твоя, велика». Друзья, от чего зависит вера? Есть такое выражение, апостол Павел употребляет его в послании Тимофея. Такое выражение. «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры». Это 1 Тимофея 4:6. Братья и сестры, и вера, и неверие имеют свое питание. Вот в нашем сердце может расти, ну, образно говоря, или дерево веры, или дерево неверия. И то, и другое будет расти в зависимости от питания. Что мы питаем, или веру, или неверие питаем, то и будет расти. Если не будем питать, будет оскудевать, оскудевать, оскудевать. У нас в наших краях жила одна сестра, она сейчас уже в вечности. Она рассказывает, в детстве, когда она была младенцем, она была близка к смерти. Чуть было не умерла. А дело вот в чем. Матери времена тяжелые были. Мама уходила на работу, а оставался с ней отец. А отец такой был, не больно ее хотел. И он ее просто не кормил. И она все больше и больше стала таять. И дошло до того, что гортань у нее высохла. И когда спохватились и понесли ее к врачу, врач определил, если хотя бы несколько капель пройдет через гортань, она сможет ожить. Вот до такого состояния, друзья, просто не питать, не питать. Друзья, чем же питается вера и чем питается неверие? Я вам прочитаю один отрывок из Старого Завета. Прочитаю немножко побольше, но будем внимательны, друзья, и внимательно послушайте, и попробуйте определить, чем питается неверие и чем питается вера. Мы откроем книгу чисел. Я прочитаю конец 13 главы и начало 14. Речь здесь идет о том событии, когда народ израильский как раз шел из Египта в землю ханаанскую и уже приблизились к этой земле и посылают 12 человек осмотреть эту землю. Они прошли землю ханаанскую, возвращаются обратно и приносят весть эту. Давайте мы прочитаем немножко. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи и Евусеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ним, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Братья и сестры, первый вопрос. Как вы думаете, какое дерево выросло у них? У сынов Израилевых. Дерево неверия. Неверия. Второй вопрос. Я по-простому выражусь, друзья. Как вы думаете, а что они такого покушали, что это дерево так выросло? Чем они попитались? Что является питанием для неверия? Давайте мы на этом вначале остановимся. Смотрите, за короткое время это дерево выросло до таких размеров, да? Неверие, неверие. Смотрите, как следствие неверия подняло вопль все общество израильтян. Это обычно первый признак неверия. Начинают плакать от безысходности, кажется: а что я здесь делаю, а как я смогу, а как мы будем жить, а как мы дойдем. Второй признак неверия. Начали роптать, нашлись, обычно находят кого-то виноватого, вот это Моисей и Аарон, вот вы вывели народ сюда в пустыню, чтобы нас погубить. И начинают возмущаться, роптать, огорчение свое высказывать. Следующий шаг неверия, начинают колебаться, не лучше ли нам возвратиться в Египет. И оканчивается чем, друзья? Принимают решение, поставим себе начальника и вернемся в Египет. Разве вы для этого вышли из Египта? Разве у вас не было прекрасной цели? Разве вы не видели всех чудес, которые творил Бог в Египте? Как сильной рукой вывел вас? Это же тот Господь, Он же с вами и дальше. Нет, возвратимся в Египет, мы здесь все погибнем. Наши дети здесь достанутся в добычу врагам. Откуда такое неверие? Откуда, друзья? Давайте мы посмотрим. Я думаю, несколько видов питания для неверия. Какое питание, друзья? Первое. То есть неверие питается видимым. Согласны, друзья? Вот посмотрели они, и что они увидели? Они увидели города с высокими стенами. Они увидели великанов, сынов Янаковых. Голиаф был один из таких вот потомков этого народа. Мальчики, вы же знаете историю про Голиафа, да? Вот он был ростом, Голиаф, немножко больше 3 метров. Вы можете себе представить такого дяденьку 3 метров высотой? Они увидели таких вот сынов Янаковых и засмущались, и засмущались. Второе, друзья, питание. Неверие питается и услышанным. Не все же видели этих сынов Янаковых, да? Не все видели. Не все видели эти высокие стены. Но вот эти люди распространяли худую молву, и люди, услышав, засмущались. Друзья дорогие, это второе питание для неверия. Следующее, друзья, здесь есть такое выражение удивительное. Они говорят: мы были в глазах наших пред ним, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Друзья, неверие питается оценкой своих возможностей. Мы как саранча перед ними. Я ж кто такой? Братья и сестры, в настоящее время этих блюд сколько угодно в нашем мире. Если мы посмотрим на видимое, мир разлагается. Как детишек сохранить в этом мире? Им сейчас снова в школу. Там все эти программы пропитанные негодным, небиблейским воспитанием. Сегодня столько много, друзья, вся электронная техника, интернет, все настигает нас. Что мы поделаем? Кажется, видимо, да захлестнет нас этот мир. Что мы поделаем? Что я поделаю? Прислали на одном молодежном общении, не так давно, в одном общении я был, присылают записочку с вопросом. Я понимаю, что интернет плохо, но не могу ничего с собой сделать. Где взять силы? Где взять силы, чтобы не оскверняться? Друзья дорогие, и кажется, как будто, ну кто я? Слабенький, маленький, ничтожный, сил нет. Как мне вообще дойти? И как детей довести до вечности, до цели? Друзья, у кого-то другие искушения. Смотрите, как сегодня весь наш мир бурлит. А что будет дальше? А где-то война. А может быть, завтра здесь она будет. И люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную. И как вообще? Как детей прокормить? Как семью сохранить? Как мне лично устоять и дойти? Не бывает таких смущений, друзья. А потом еще и со стороны где-то слышим смущение. Многодетные мамы могут слышать: да ты посмотри, на кого ты выглядишь, да у тебя же и здоровья нет, да ты что, снова еще будешь принимать ребеночка? И как будто да, и действительно, и неверие возрастает, а как? А потом где-то что-то не получается, и начинается ропот, и недовольство. В моих обстоятельствах кто-то виноват, братья в церкви виноваты, или в церкви у нас любви нет, и так далее. Это первые признаки неверия. Нет простого доверия Богу. Нет упования на Бога, нет. И когда мы еще посмотрим на себя, действительно, какие наши возможности? Мудрости нет, силы нет, этого нет, того нет. Кто я такой? Кто я такой, чтобы мне дойти? Друзья, а чем питается вера? Чем питается вера? Есть же и другое питание, да? И не все подались этому. Не все. Нашлись два человека, к сожалению, всего два человека нашлись, которые по-другому говорили. Говорили: нет, пойдем и овладеем. И даже больше того, друзья, смотрите, как Халев еще дальше говорит. Иисус Навин говорит, ему принадлежат эти слова, и Халев, вместе они говорили. Говорили: если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Как вы думаете, братья и сестры, а чем они попитались, что у них вот такая вера? Не бойтесь! Одолеем. Даже больше того, они достанутся нам на съедение. То есть даже вот эти великаны будут нам питанием служить. Братья и сестры, бывают вот эти громадные крепости, кажется, громадные горы, которые перед нами, они служат питанием для веры. Преодолеешь их, и вера еще больше возрастет. И устоишь в вере, и где-то твердым будешь в вере, упование на Бога проявишь, и вера еще больше растет. И эти горы, и эти великаны достанутся на съедение, на съедение. А чем питается вера, друзья, вера? Естественно, друзья, у веры другое питание, невидимое, неслышанное. А что, чем питается вера? Не своими возможностями питается она. Вера питается, во-первых, Словом Божьим. Помните, тоже апостол Павел пишет, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. На чем опиралась вера Халева и Иисуса Навина? Да сам Бог же сказал народу израильскому: я вас выведу из Египта, и я вас введу в землю ханаанскую. Это Бог сказал. А он обманывает, братья и сестры. Бог когда-то неправду сказал? Да никогда. Он говорит: небо и земля придут, ну а слова мои не придут. Если он сказал, то это так. он сказал. Но есть такой пример, друзья, про одного офицера, вернее, простого солдата, который, строй солдат стоял, и подъезжал полководец, и какой-то момент лошадь его чего-то испугалась или что, в общем, дернулась под ним, и из строя выскакивает солдат и останавливает эту лошадь. Этот полководец склоняется к нему и говорит: «Спасибо тебе, майор», или называет какое-то воинское звание, «Спасибо тебе». Он раз встал в строй и размышляет: «Он назвал меня командиром, майором назвал, а что я здесь в строю стою?» Он свою винтовочку и становится в строй с офицерами. «Да ты что? Да как такая дерзость? Ты что? Что здесь делаешь?» Он сказал, он, полководец, сказал: «Пока у меня нет погон еще, ничего, но он сказал». Братья и сестры, Бог сказал: «Завещаю вам царство, пока мы еще здесь...» Образно говоря, без погон, еще не видны такие, не без сил. Но он сказал, и он сказал: «Я выведу вас, я и веду вас в землю ханаанскую». Друзья дорогие, следующее, вера питается не своей оценкой, не оценкой своих возможностей, а вера питается возможностями Божьими, возможностями Божьими. А какие у Бога возможности, братья и сестры? Неограниченные, да? Вы помните, написано так: «По умножению беззакония во многих охладеет любовь». Вы согласны, что беззаконие сегодня умножается? Да? Умножается. Не просто даже прибавляется, а умножается. Сколько сегодня насилия, разврата, вот всего этого греховного в этом мире. А как вы думаете, братья и сестры, а у этого умножения есть предел или нет? Кажется, нет предела. Ну куда там? Все кажется хуже-хуже. Ну хуже уже некуда, а все равно еще хуже становится. Есть предел, друзья? Есть. А знаете, какой предел? Написано, когда чаша беззакония наполнится, вот он предел. Если представить себе образного чашу, и наполняется она беззаконием. И вот-вот уже совсем-совсем у краешка почти наполнилась. Наполнится, и Бог скажет: «Все достаточно», и совершит свой суд, когда мера беззакония наполнится. Друзья дорогие, а вы помните, о чем написано? Умножению нет предела, нет предела. Но я напомню вам, друзья, это книга пророка Исаии, пророчество о Христе. И написано там, что умножению владычества Его и мира нет предела, нет предела. Братья и сестры, возможностей Божьих нет предела, нет предела. Друзья дорогие, нет такой проблемы, которую Бог не силен был бы разрешить. Моя и твоя трудность, моя и твоя проблема. Когда-то апостол Павел трижды молился Богу о своей нужде, а Бог ему ответил: «Довольно для тебя благодати моей», то есть достаточно ее. Ты вот с твоими вот такими немощами, так предполагают, что, видимо, болезнь глаз у него серьезная, слезились очи или как. Вот. И он трижды молился вот об этом жале в плоти, чтобы Бог удалил. А Бог говорит: довольна для тебя благодати моей. То есть у меня достаточно благодати для тебя, чтобы именно с твоими этими немощами, с твоими слабостями, но тебе помочь и благословить, и употребить в деле моем. Довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Я как-то обратил внимание, друзья, Бог обратил мое внимание на такое слово, очень знакомое. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». И откуда помощь моя? «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Ну да, дай аминь, помощь моя от Бога. А почему же добавлено «сотворившего небо и землю»? Братья и сестры, и для меня открылся такой простор для размышлений. Что она значит, эти слова? Они говорят о могуществе Божьем. Моя помощь от того, который небо и землю сотворил. Что моя нужда по сравнению с этим? Он небо и землю сотворил. Друзья, я удивляюсь, поражаюсь дерзновению Иисуса Навина. Помните, когда он заявил: «Солнце, остановись над Гаваоном!» И солнце остановилось. Друзья, вы представляете, это всю солнечную систему остановить. Все же вращается. Это же катастрофа. Не, никакой катастрофы. Творец за этим стоит. Он позаботится, он может все там отрегулировать. Никакой катастрофы. Солнце остановилось и стояло, пока победа не была обеспечена народу израильскому. Это могущество Божье. Он небо и землю сотворил, и для него ничего не стоит солнце остановить. А тем более в моей нужде помочь. В моей нужде это материальная ли нужда, это духовная ли какая-то нужда, если он небо и землю сотворил. Друзья, потом дальше мои размышления пошли. Это же говорит и о великой премудрости Божией. Как он премудро все сотворил, как он все рассчитал во вселенной, как он все предусмотрел. Друзья дорогие, а написано: этот великий Бог, Он сотворил сердца всех их, 32-й, если не ошибаюсь, Псалом, и вникает во все дела их. Как этот премудрый Бог все может расставить в моей жизни. Друзья, и на такого Бога можно уповать, такому можно доверять. Если у нас нет силы, друзья, есть сила у Бога. И у него достаточно благодати. Еще один текст мне очень нравится, друзья. Послание Титу: «Явилась благодать Божия, научающая нас». И дальше: «Как нам праведно, благочестиво, целомудренно жить в нынешнем веке». Вот именно в нынешнем веке, вот в таком окружении, в каком мы живем, в таких обстоятельствах, с такими обольщениями, вот с этим интернетом, с таким вот крайне неистово развратным окружением нашим. Бог имеет силу и благодать, чтобы мы жили праведно, благочестиво, целомудренно именно в этом веке. Друзья, и есть сила у Бога довести нас до конца. Нет у нас этих сил, но есть сила у Бога. И этому Богу мы можем доверить наши сердца, нашу судьбу, наших деток. На Него мы можем уповать и надеяться. Братья и сестры, и размышление о Нем, оно питает нашу веру, питает. И укрепляемся мы в вере, когда мы размышляем о Боге. Смотрим на себя, мы унываем, падает наш дух. Смотрим на Христа, ободряемся в вере, и вера возрастает. Последняя мысль, друзья, и мы помолимся. помолимся. Здесь, братья и сестры, Иисус Христос говорит Петру: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Как вы думаете, услышал Бог молитву Христа? Услышал, да? Петр потом стал столпом в церкви. Столп – это как бы опора, на котором все здание держится. Друзья дорогие, но Иисус говорит Петру: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Братья и сестры, это тоже очень важный момент. Как это важно, чтобы и нам в наше время поддерживать друг друга в вере. Поддерживать в вере. А бывает наоборот, не верить всем, как я уже говорил, да? Ой, да что будет завтра, да что мы будем кушать, да как все будет, да принимать всех деток, да это же беда, это же нищета и прочее, прочее. Друзья дорогие, а можно по-другому, и можно друг друга поддерживать в этом неверии, а можно по-другому поддерживать, наоборот, веру. Мне очень нравится 41 глава книги пророка Исаии. Очень хорошая такая глава. Друзья дорогие, я прочитаю здесь один текст. Говорит Бог через пророка своего. Здесь не раз: «Не бойся, ибо я с тобою, не бойся, я помогаю тебе, я держу тебя за правую руку твою». А 6 стих, друзья, здесь такое слово: «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись». Братья и сестры, и мне хотелось бы вам сказать: брат, сестра, крепись, крепись в вере, держись Господа искренним сердцем, крепись. Один служитель посетил одну семью многодетную, и отец этого семейства жалуется, но это были тогда трудные времена такие, жалуется: трудновато, дети маленькие, здоровья нет должного, так трудно, воспитание детей трудно, материально трудно. Он так послушал, говорит: брат, не переживай, не унывай, легче не будет. Надо только уповать на Бога, крепись, легче не будет. Братья и сестры, наше время легче не будет. Мы не можем сказать, я не могу вам сказать: братья и сестры, немножко потерпите, будет легче, будет хорошее время. Да нет, друзья, мы живем в последнее время, и время легче не будет. Может быть, и до нас докатится война, или какие-то смуты, или какие-то переживания, а обольщений меньше не станет, для молодежи меньше искушений не будет. Но крепись, брат и сестра, крепись. Эти стены Иерихонские падут перед Богом. Эти сыны Енаковы, они достанутся на съедение. И в наших руках уже удивительное завещание: завещаю вам царство. Но это царство достанется верующим. Поэтому хотелось всем пожелать: братья и сестры, будем по-настоящему верующие, доверяющие Богу, служащие Богу, верными быть Богу и верными до конца. Да благословит каждого из нас в этом Господь. Аминь. Помолимся Ему.